Наш сегодняшний праздник не лишен такой эмоциональной окраски, торжественность, радость. И это все на своем месте, это прекрасно. И все-таки, друзья, очень бы хотелось, чтобы в наших рядах было больше и больше тех, которые способны спокойно осмыслить важность темы сегодняшнего дня, важность этого праздника, потому что поистине блажен тот, который перешагивает определенные рубежи времени, вот 45 лет, да, не просто так вот, ну, было хорошо на общении, радостно, празднично, было бы очень хорошо, чтобы вот способны были оценить важность того вот исторического момента, который переживаем, потому что в очень сложное время мы входим в очень такое полное искушение. И поистине, друзья, насущные слова Священного Писания, призывающие нас к осторожности. Почему? Потому что дни лукавы. Моя задача, друзья, коснуться еще очень важной такой темы, которую можно так обозначить – путь непокорных. Мы не можем, друзья, не сказать о том, что рядом с путем верности, с путем истины, о котором мы много говорим, пролегает тропа отступления. Она проходит нередко очень близко с путем истины, и часто она очень похожа на узкий путь. И на пути истины воздвигаются жертвенники, и на пути отступления их тоже можно встретить. Но одни жертвенники Авелевы, другие жертвенники Каиновы. И вот это явление, как отступление, вот этот уклон с дистанции правильной, вот это явление очень древнее, друзья. Кто-то остановился в Харане, так и не ступив в Ханаанскую землю, в обетованную землю. Кто-то остановился в Содоме, как Лот, перестав искать город художник и строитель которого Бог. И дальнейшие страницы Священного Писания повествуют нам о тех людях, которые начинали хорошо, взяли правильный курс, правильно пошли, но потом что-то случилось, и под уклон пошел их путь. Классический пример, или же самая такая яркая, обширная библейская иллюстрация – это народ израильский. И здесь тоже мы, друзья, встречаемся с этим же явлением в больших очень масштабах, с явлением отступления. Мы с большой тревогой читаем на страницах Нового Завета слова апостола: «Все крестились в облаке и в море, в Моисея, все прошли сквозь море, все ели одну и ту же духовную пищу и пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Бог». И участь вот этих людей, которые вышли из Египта и видели много чудес, были свидетелями великой силы Божьей, участь их весьма печальна, они пали костьми в пустыне. В одной из поездок своих по Дальнему Востоку я оказался в небольшой церкви города Эльбана. Я такой пример расскажу, друзья. Местные братья рассказывают такую историю, которая случилась у них, ну, вот как раз на той неделе, когда я приехал к ним. Богослужение наше стала посещать одна женщина. Обратилась к Господу, покаялась. Некоторое время ходила, затем исчезла, пропала, перестала ходить. А у нас оказался ее адрес, то есть кто-то из братьев беседовал и, говорит, брат рассказывает, мы собрались, чтобы ее посетить, узнать, что случилось. Нашли домик по адресу, это зимой было дело, такой ветхий деревянный домик, вход завален снегом, запорошен. Кое-как мы добрались, стали стучать, в дверь тишина. Подождали немножко, опять постучались, тишина. Толкнули дверь, со скрипом она поддалась, вошли в темное помещение и дохнуло на них неприятным запахом. Сверху на потолке низком иней висел сосульками. Один брат спрашивает: кто здесь есть? Есть ли кто-то? И старческий голос из глубины дома, помещения слабо ответил: кто там? Ну, братья прошли вперед, комната, которая побольше, и в дальнем углу на каком-то таком ложе старом лежала женщина. Она приподнялась, на ней висели какие-то лохмотья, волосы седые растрепаны, и она села, смотрит: «О, братья пришли!» И так вот приободрилась немножко и неуверенной походкой направилась к ним. «Братья, проходите, проходите, садитесь». Ну, братья попали в такую немножко неловкую ситуацию, не знали, как поступить, но решили остаться. И вдруг вот эта женщина пожилая, возвратившись на свое место, присев, запела: «Братья, все ликуйте, славный день настал, сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал». Весело так еще. Ну и после определенного общения она поведала им свою печальную историю. «Я, говорит, была членом церкви». И эта женщина оказалась матерью той, которую они желали братья посетить. «Дочь моя, говорит, опять запила, поэтому не ходит к вам». «Я, говорит, была членом церкви Благовещенской, это Дальний Восток. Во время самого такого бурного развития наша церковь насчитывала 1600 членов. Много молодежи было, но, говорит, наступили времена гонений, наступил тот злой день, о котором говорит Священное Писание. Многих арестовали, верующие даже не знали, куда исчезали люди. Конечно, по каким-то сведениям оправдывались самые мрачные догадки, но в целом народ был очень-очень в большом страхе. И вот так вот быстрыми темпами разорялась церковь. Я, говорит, была учительницей, и однажды вызывают и меня. И без вступлений долгих ставят передо мной ультиматум: либо ты через прессу публично отказываешься от веры, либо 10 лет лагерей. Ну, а многие знали, что где 10 лет, там может быть и расстрел. Ну и что, говорит, братья? Конечно же, я не выдержала и отреклась публично от Бога. Дальнейшая моя жизнь сложилась так, как вы видите. Вот так, друзья, бывает. Поэтому то, о чем мы говорим, друзья, очень насущно. И я еще раз повторю, друзья, что рядом с путем истины, рядом с узким путем, пролегает вот эта тропа отступления. И братья, седые головы, которых мы видим, были свидетелями таких вот печальных явлений, когда во времена борьбы, во времена гонений ряды их покидали те, которые не желали дальше идти этим путем скорби. Друзья, я хочу прочитать текст Священного Писания. Наиболее как бы последовательно или же наиболее горячо об этой теме пишет апостол Иуда. Соборное послание святого апостола Иуды с 11 текста. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валам, и в упорстве погибают, как корей. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама». Вот такой текст, друзья. Здесь, можно так сказать, обозначена даже генеалогия этого рода. То есть Каин, вот насколько древнее это явление. Затем Корей, Валаам. И апостол Иуда, в общем-то, практически всю свою главу, все свое послание посвящает этой теме, желая предостеречь святых, желая предостеречь верующих, предостеречь церковь от этого обольщения, от этих людей. И почему это важно, друзья? Я отмечу четыре момента, четыре как бы характерных черты их характера, их стиля поведения. Первое. Эти люди, как правило, ступая на вот эту стезю отступления, не перестают быть верующими. Их речи изобилуют библейскими фразами, цитатами. Они продолжают посещать дома молитвы и богослужения. Более того, они даже больше усердствуют в религиозной деятельности и называют себя церковью. То есть они дальше, по примеру Каина, продолжают воздвигать вот эти жертвенники, но уже на своих путях, как им кажется правильным, как они для себя определили, и их уже не интересует иной путь покорности Богу. То есть они страстно как бы и ретиво очень позицируют себя как верующие люди. И это первый момент, который я хотел отметить. Второй момент, друзья. Люди, отступившие от истины, от веры, от Божьего пути, они вдруг обнаруживают в себе глубокую потребность обольщать. Они прилагают много усилий для того, чтобы собрать как можно больше сторонников. И мы об этом читаем в Писании, в этом тексте, который мы с вами прочли, друзья. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви. То есть они не покидают собраний. Они, наоборот, очень общительны и, повторяю, обнаруживают в себе вот эту потребность обольщать и привлекать сторонников. Второй момент. Третий. Они не могут не враждовать и не вести войну против истинной церкви, против святых Божьих. Они не просто это делают, а они не могут этого не делать. Это третий момент. И четвертый момент, друзья. К сожалению и к великому прискорбию мы в Священном Писании и в практике жизни замечаем то, что, как правило, эти люди уже не возвращаются на путь спасения. И вот эти вот моменты, которые я отметил, друзья, я хочу проследить на примере такой известной личности, как Валаам. Книга чисел. Послы Валака, царя Мадианского, второй раз пришли к Валааму. Первый раз они безуспешно ходили к нему. Он им очень хорошо и правильно ответил. «Я от себя ничего не могу сделать и никак поступить. Как Господь скажет, так я и буду делать». И он им ответил: «Не посылает меня Господь». Возвращаются послы к царю своему, говорит: не пошел с нами Валаам. И здесь, друзья, обратите внимание, Валак, который знал Валаама, не считает безнадежной вторую попытку. Он посылает их опять. Он дает им еще большее богатство и говорит: идите, идите опять. То есть вот такую настойчивость проявляет Валак. Ну, можно только предполагать, почему. Может быть, где-то в каких-то контактах, в каком-то общении Валаам подал повод к этому. Но что-то было. Валак посчитал обоснованным и целесообразным второй раз послать послов. И вот мы читаем. «И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Красиво отвечает Валаам, друзья. Красиво, правильно. Но дальше. «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Вот это короткое слово «впрочем» стало роковым в судьбе пророка и обнаружило его духовный излом, который произошел в его сердце, в его духе. «Впрочем, останьтесь здесь». Вот это «впрочем», друзья, много ли людей слышало? Только те, которые посланы были Валаком. Может быть, совсем немного, несколько человек. И вот дальше уже падающий Валаам идет. Друзья, я немножко хочу обратить внимание вот на это впрочем. Смотрите, много ли это? Как хорошо отвечал Валаам. Господь, Он мой повелитель, и что Он скажет, то я и делаю, и не могу поступить иначе. Прекрасно говорит, излагает такую вот позицию верную, но добавляет «впрочем». Впрочем. И многие друзья, верующие во своей жизни, вот этому короткому «впрочем» не придают значения. Я хочу вспомнить еще одну библейскую личность. Героя веры, Гедеона. Положительная личность, друзья. Положительная. Герой веры, одержавший прекрасные победы, которые позволили вновь возродиться, как-то вот восстать к жизни Израилю. И вот после многих побед израильтяне приходят к нему и говорят: «Гедеон, другого лучшего вождя и царя не видеть нам, владей ты нами и сыновья твои». Как хорошо отвечает Гедеон: «Господь да владеет вами, ни я, ни сыновья мои не будут». Хороший ответ, друзья, прекрасный. А дальше что сказал Гедеон, кто помнит? «По одной серге бросьте вот на этот ковер». Друзья, безобидное дело. Ну, кто-то совершенно не обратил внимания и с удовольствием там бросил это от всего имущества, которое трофейного, которое досталось им от врагов. Но что, каковы последствия были? Из этого вот золота по одной серге, с нитки по миру, как говорят, да, что сделано было? Золотой ефод, и Израиль стал блудно ходить перед Господом. То есть началось идолопоклонство в Израиле. Вот к чему приводит вот это «впрочем» или «только». Так бывает в нашей жизни, друзья. И дай нам Бог бодрствовать, чтобы замечать вот эти мелочи, отлавливать вот этих лисиц, которые портят наш духовный сад, наш дух, наше сердце. Потому что вот с этих мелочей и начинается вот тот путь, о котором мы говорим. Возвращаемся к Валааму, друзья. Валаам пошел. Да, там была история со слицей. И тем не менее, пришел пророк к царю Валааку. И началось его служение. Воздвигли ему жертвенники, привели животных жертвенных. С высот смотрят они на Израиль. Господь ему говорит: «Не проклинай». «Не проклинай, а благослови». И благословляет Валаам Израиля. Друзья, прекрасная картина. Благословляет Израиля Валаам. Не проклинает. И вот дальше. Валаак ведет его на вторую, со второй стороны, на другие высоты. Там строятся жертвенники. Опять жертвоприношение. И опять говорит Господь: «Благослови Израиля». Послушен Валаам. Благословляет. Красиво все. Красиво. И на третье место повел его царь. И там Валаам благословляет. Друзья, вот давайте теперь посмотрим на эти события так. Вот мы с вами прочитали тот эпизод, который был для масс, для публики совершенно неизвестен. Это тот эпизод, который произошел в его доме. Вот там среди нескольких человек прозвучало вот это слово «впрочем». Но массы-то его не слышали. И обратите внимание, кто это были люди? Это были государственные служащие. Вот они слышали только это «впрочем». А эти люди умеют держать язык за зубами. Но для народа, народ-то это не знал. И Израиль тут внизу, и царь, и пред царем, перед всем обществом мадиамским, Валаам совершает служение, благословляет народ. Красиво все выглядит, друзья. Какой Валаам, друзья, лучше? Тот, который дома бы остался и не пошел, вот там бы дома и сидел. Или тот, который вот такое вот служение развернул. И на одной, и на второй, и на третьей высоте. Что-то плохого он сказал? Ничего плохого. Ничего плохого. Друзья, а что же страшного сделал Валаам? Кто скажет? Священное Писание так говорит. Он дал совет Валааку вводить в грех, я своими словами говорю, народ израильский. Самое интересное, что вот эти главы, вот эти стихи не говорят об этом. То есть вот этот совет, который был дан на ушко он вне контекста этого официального служения. И здесь, друзья, я вот что хочу сказать. От многих отступивших людей мы никогда с кафедры не услышим ничего плохого. И этим, в этом и состоит искусство обольщения. Валаам ничего плохого не сказал. И вот его страшный совет, который был страшнее самой кровопролитной войны для Израиля, он был не публичным, он был не с кафедры, он был не с высот. Он был в частном порядке, так вот, между прочим, где-то вот конфиденциально дан Валааку. И так же действуют, друзья, отступники наших дней. В рамках официального служения, в рамках публичных церемоний или же каких-то мероприятий все хорошо, все прекрасно, все эффектно, все впечатляюще. Но вот эти вот закулисные советы, вот это влияние духа, которое передается вне контекста вот этих вот официальных мероприятий, вот что страшно, вот чего нужно предостерегаться. Вот где опасность заключается. Итак, друзья, падающий Валаам, он не перестал быть верующим. Он продолжает свое служение. И более того, скажу, друзья, ему, то есть падающему Валааму, принадлежит прекрасное пророчество о Христе. Обращали вы на это внимание? Я прочту. «Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его, вижу его, с большой буквы его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моавитских, и сокрушает всех сынов Сифовых». Это о Христе пророчество, друзья. Но из чьих уст оно? Из чьих уст? Из уст падающего пророка. Но какие ценные эти слова. И здесь, друзья, вот заключается весь вот драматизм ситуации. Он говорит прекрасные, спасительные слова, которым может спастись народ, но для него самого они абсолютно бесполезны. И не об этом ли говорил апостол, не об этой ли опасности, когда писал «Порабощаю и усмиряю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». То есть о чем переживал в личном плане апостол Павел? Чтобы его слова, та истина, которую он передает, всегда соответствовали его образу жизни. Вот, друзья, в чем проблема современного христианства, и вот где заметно вот это отступничество от истины. И я вот коснулся уже как бы вот этих двух сторон, двух вещей. Это то, что эти люди не перестают, как правило, быть верующими и стараются приобрести больше сторонников. Для них массовость, для них наличие вот большего круга поддерживающих их лиц является таким вот, ну, определяющим фактором их успеха. И если, ну, можно так выразиться, символом нашего благовестия является вот такая картина «Руф, собирающая по колоску», да, то у людей, отступивших, там совершенно иной символ. Как-то на одном христианском журнале, на обложке, я увидел такую фотографию. На пшеничном поле, самый современный, с таким вот огромным захватом комбайн. То есть им массы, массы, массы нужны. И в этом как бы они видят, стараются почувствовать свою стабильность. И как это разнится с тем характером или же с тем вот духом, которым обладал Сын Божий, когда оборачивался даже к 12 и говорил, а вы не хотите ли отойти? Друзья, третий момент, которого я хотел кратко коснуться, это... Эти люди, отступники, не могут не враждовать и не объявлять войну истинной церкви, истинным святым Божьим людям. Не могут. Об этом очень ярко повествуют первые страницы Библии, когда Каин убивает Авеля. Но не мог он вытерпеть, чтобы вот Каин и дальше приносил жертвы, угодные Богу. Не мог. Никак вот неравнодушны эти люди к поступе истинной церкви. И, друзья, если вспоминать историю нашего братства, одним из лидеров или же руководителей союза всех Б, который был образован в 1944 году, являлся Александр Васильевич Карев. И, как я совсем недавно узнал, на него много было доносов в определенные органы о том, что он где-то внутри симпатизирует этому начавшемуся движению, симпатизирует инициативной группе. И вы знаете, друзья, я допускаю, что, может быть, это и было так. Но он стоял на пути отступления. И, к сожалению, именно его точному и острому языку принадлежит это известное выражение «сатанинский огонь». Он так окрестил начавшееся движение в 1961 году. То есть вынужден враждовать. Иначе и не мог. Он должен был объявить о той позиции, или же обозначить ее, на которой он стоял, обозначить тот путь, на который он встал. Друзья, я недавно обратил внимание на такой момент. Книгу Даниила мы помним, да? Царь Дарий. И вот сатрапы, передовые люди государства, сговорившись против Даниила, уговаривают царя объявить указ, чтобы никто в определенный период времени, отрезок времени, не молился никакому другому богу. Ну, подкоп был явно против Даниила. Но знаете, каким вопросом я задался, друзья? Кто были эти люди? Как вы думаете? И когда я вот внимательно еще раз перечитал, поразмышлял, вы знаете, я пришел к поразительному выводу, но это на уровне предположения, я думаю, довольно веского. Это были те люди, может быть, в большинстве своем, которые воспитывались вместе с Даниилом. Потому что они... Вот те, которые прошли вот эту школу, они впоследствии заняли ключевые посты в государстве. Более того, друзья, откуда они были, как мы помним? Из Иудеи. Каков их конец был? Без милосердия, без паузы, без церемонии судебной. Они полетели в львиный ров, который был уготован для Даниила. Почему, друзья, так? Бог грешникам, которые творят неправду в неведении, дает время. Он милует их. Он оттягивает или же как бы отодвигает суды свои. Но это были не те люди. Они все прекрасно знали. Они все прекрасно знали. Но они не могли не враждовать. Они не могли не проявить вот этой вот сущности своей, своего негодования, который копился много лет в их душе против Даниила. И вы знаете, вот и те были, наверное, верующими. Но одни думали, ну это же Вавилон, это же Вавилон. И вы знаете, не так давно познакомился с одной такой академической работой по истории братства. Даже назову имя автора, профессор Гартфельд, который проживает в Германии, и он попытался дать такую вот квалифицированную оценку, что ли, разделению, которое произошло в 1961 году, и выдвинул такую новую версию, что вот это разделение или же причины разделения скрываются не на просто каких-то личностных причинах, не в личностных причинах, а в богословском противоречии. То есть всех Б и его служители придерживались контекстуального богословия. Что это такое? Сначала я не понял этого слова. Контекстуального богословия, то есть от слова «контекст». Читайте Библию, но не забывайте оглянуться и посмотреть на уполномоченного. То есть Библию в контексте. В контексте обстоятельств, в контексте вот тех тисков, которые сковывают церковь. Вот, контекстуальное богословие. То есть как бы провозглашение христианских ценностей, но с учетом той ситуации, вот, которая складывается вокруг. И этим самым автор оправдывает вот этих вот отступников, мы прямо об этом говорим, хотя с сожалением и горечью. Так вот, друзья, вот те, которые воспитывались с Даниилом, тоже исповедовали такое богословие, контекстуальное. Да, мы иудеи, но это же не Иерусалим, это же уже Вавилон. И здесь ли открывать окна, Даниил? Здесь ли вот проявлять такие капризы, там не есть, со стола царского? То есть у них была своя правда, и они ее довели до конца, как они думали, или же пытались довести, вот таким страшным образом, желая погубить Даниила. Не могу, друзья, не отметить, ну так сказать, явление последнего времени. Мы также с сожалением это замечаем. Когда те люди, которые когда-то сошли на свои пути, но не остаются в покое и опять вот через какие-то публикации задевают наше братство, излагают свои превратные взгляды и на личности, и в целом на путь братства. Совсем не так давно такие громкие презентации прошли и у нас в стране, и за рубежом книги Юрия Федоровича Куксенко, в которую он излагает вот эти превратные взгляды. Вот это обольщение увеличивается, друзья, увеличивается. Мало ведь кто знает, что в 64-м году этот человек отмежевался в письменной форме от братства, от инициативной группы, от оргкомитета, когда находился в ссылке. И этот документ, эту рукопись бережно сохранили архивы соответствующих органов, к сожалению, конечно, не в свою пользу, к их сожалению, не в свою пользу. И что на этом все, точка. Юрий Федорович освобождается с ссылки и должен был бы поехать в город Казань, где он проживал. Я почему об этом рассказываю, друзья? Он является или же являлся другом моих родителей, и я могу об этом свидетельствовать, ну, почти как свидетель, а не как рассказчик. Должен был бы возвратиться в Казань, где он жил до этого, до ареста, но верующие узнали, что Юрий Федорович переселяется в Среднюю Азию. В Среднюю Азию. Для чего? Тоже интересный вопрос. В Средней Азии находился сильный человек, сильная такая личность Николай Петрович Храпов. И есть очень веские основания предполагать, что посоветовали ему определенные люди, или же недруги церкви, этот переезд, или же инициировали его с тем, чтобы вот это влияние надломленного своего духа он распространял и на нашего дорогого брата Николая Петровича Храпова. Есть определенная терминология в этих всех перипетиях у тех людей, которые этим занимаются профессионально. Называется это агент влияния. Агент влияния. Ну, последующие все события нас вынуждают убедиться или же убеждаться в том, что именно так это и было. В определенный момент семья Николая Петровича Храпова переезжает в Ростов. И создается такое впечатление, что вроде бы из-под этого влияния вышел Николай Петрович своей семьей. В Ростове, опять-таки, по инициативе внешних, по надуманным совершенно предлогам, церковь, в которой были они члены, Ростовская церковь, в которой тогда были брожения автономии. А автономия, об этом тоже апостол Иуда сказал, люди, отделяющие себя от единства веры. Просто это называется сейчас таким современным словом «автономия». А тогда это было так, вот отделяющие себя от единства веры. Так вот, Ростовская церковь, в которой были определенные брожения вот, на отделение, на автономию, через своих служителей, которые готовы были как-то вот сотрудничать, вести диалог с внешними, отлучает жену Николая Петровича по надуманным предлогам. И только под влиянием убеждений братьев, служителей, ее вновь восстанавливают, и Николай Петрович принимает решение вновь возвратиться в Среднюю Азию, а там ожидает его Юрий Федорович Куксенко. Вот. Это, друзья, такие вот, ну, как бы скрытые течения, которые происходили, их множество великое. Для чего я это рассказываю? Для того, чтобы в нас хотя бы какое-то противоядие было против подобных публикаций и против таких людей, которые обладают вот этими признаками, которые мы перечислили. И последнее, друзья, к сожалению, и как правило, эти люди не возвращаются на путь спасения, на путь истины. Есть такое счастливое исключение, это Степан Герасимович Дубовой, который уже отошел в вечность, благословенный старец, такой очень сложной, нелегкой жизнью, но Бог его помиловал. Друзья, у кого-то может возникнуть вопрос, ну к чему сейчас все это нужно? Ну насколько это насущно и актуально в наши дни? Ну все это в прошлом, все это прошло. Друзья, мы очень четко и правильно должны знать ответ на эти вопросы. В книге пророка Исаии есть такое слово о винограднике, такое сравнение. Господь говорит, я обнес его оградой, построил в нем точило. Ну, все сделал, чтобы он принес добрые плоды, он принес дикие ягоды. Спрошу я вас, что мне с ним делать? Как бы Господь вступает в диалог, и тут же ответ – «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем». У Бога есть такое наказание, которое нередко теряется из нашего вида. Вот человек отступает от Бога, делает что-то плохое, делает что-то нечестивое, ведет себя – и ничего, и здоровье у него такое же, и настроение прекрасное. Виноградник, что, Господь его корчевать стал? Разрушил башню, на которой сторож стоит? Нет. Точило разрушил? Нет. Все осталось как прежде. Какое отличие, что не стало? Ограды. И вхож в этот виноградник всякий. И вот чем мы отличаемся, друзья. Мы должны очень ценить то, что курс нашего братства провозглашен такой – очищение и освящение. Да, пусть кто-то формально в наших рядах к этому относится, это уже наша беда. Но преимущество и большая ценность, которой мы должны дорожить, это то, что провозглашен с высокой кафедры и вот этот курс, и его служители придерживаются. Эта практика осуществляется в церквах очищения и освящения. И это наша ценность. То есть мы все-таки похожи на тот виноградник, который огражден. Посмотрите, есть ли еще в масштабах Союза вот так вот организовано где-то сейчас в мире борьба за чистоту образа жизни, в поведении, в одежде. В наших церквах нет телевизоров. У нас отсутствует такое современное, но злое сочетание слов планирования семьи. То есть это все те вопросы, которые животрепещущие, которые насущны. И это то, что нас отличает. Вроде бы все одинаково. Учение, практика, служение, все одинаково, но ограды нет. И в этом разница. Друзья, пусть благословит нас Господь бодрствовать, чтобы не попасть на эти пути отступления, не быть обольщенными этими людьми. И мне хотелось закончить таким вдохновляющим призывом этого апостола, слова которого мы прочитали в начале. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении». Я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Аминь.